Глава 43. Я бегом вернулся домой, оседлал бытие и поскакал быстрее, чем когда-либо за последние годы по Флит-стрит мимо Чаринг-Кросс к Уайт-Холлу. Прохожие останавливались и смотрели мне вслед, а двоим пришлось отпрыгнуть, чтобы не угодить под копыта. Мне бы надо было прихватить с собой Барака, но Джоан сказала, что он все еще ходит по улицам, разыскивая Тамазин. У моей домоправительницы был опечаленный вид, эти двое ей очень нравились. Я сумел убедить стражу Уайт-Холла в том, что мое дело не терпит отлагательств. С утра Харснет находился на рабочем месте, а потом отъехал в Чартерхаус. Меня провели в его кабинет, а за ним послали человека. Слуга разжег камин, с любопытством глядя, как я меряю комнату шагами. Мне казалось, что ожидание длится целую вечность. Все это время я гадал, какие новые ужасы может придумать Кантрелл. Моей первой мыслью было взять с собой Барака и нагрянуть прямиком к нему в лачугу, но даже если бы Барак находился сейчас дома, он все равно был бы не полностью дееспособен, поскольку не успел оправиться от полученных травм. Тогда я подумал, что можно взять с собой Филиппа Орра, но не хотел оставлять Джоан и мальчиков без защиты. А для выполнения моего замысла требовались как минимум двое. Наконец, уже после полудня в кабинет вошел Харснет. Он выглядел до смерти уставшим. При его появлении я с болезненной гримасой поднялся из кресла за его столом. «Что случилось, Мэтью?» — настороженно спросил он. «Надеюсь, не очередное убийство?» «Нет». На его лице отразилось облегчение. «Приношу извинения за то, что заставил вас вернуться. В Чартерхаусе возникла серьезная проблема», — стал рассказывать Корнер. Инженер починил механизм поворотного колеса, открывающего сливные ворота, но за воротами скопилось столько воды, что он боится. Как бы при попытке открыть ворота ее напор не снес бы их с петель. Тогда будут затоплены подвалы всех домов на Чартерхаус-сквер, включая дом Кэтрин Парр. Он посмотрел в окно. День был солнечным и ясным, на что я даже не обратил внимания. «Мне кажется, я знаю, кто убийца», — сказал я. Харснет молча воззрился на меня. Я рассказал про работу, которую Кантрелл-старший и его сын выполнили в домах Роджера и Ярингтона. Корнер слушал, не перебивая, а когда я закончил, долго стоял задумавшись. «Мы должны действовать немедленно, Грегори», — поторопил я. «Но как же глаза Кантрелла? Ведь он наполовину слепой. Мы видели его, кроме того, как докладывает охранник, он вовсе не выходит из дома». «А что, если с его глазами все не так плохо, как он говорит? Человек может иметь слишком слабое зрение, чтобы прочитать наклейку на флаконе с лекарством, но этого вполне ему достаточно, чтобы убивать. И можно ли придумать лучшее прикрытие, чем объявить себя наполовину слепым? За толстыми линзами очков прятаться удобнее всего. Он никогда не пускает охранника в дом, и поэтому мог отлучаться без его ведома». «И он знал Локли?» — задумчиво сказал Харснет, — и Годдарда. А теперь нам стало известно, что он побывал в домах Роджера Элиарда и преподобного Ярингтона. Когда же он посещал реформаторскую секту, в которую входил его отец, то мог слышать о других людях, отошедших от этих воззрений. «Вестминстер всего лишь в шаге от нас», — напомнил я. «Мне известно, где живут констебли», — в голосе Харснета появилась решимость. «Я вызову двух или трех, и мы сейчас же отправимся туда, пока он не нанес новый удар». «Вы думаете, он это сделает?» «Я всегда так думал, мастер Харснет». «Согласен. Дьявол слишком крепко держит его в своих лапах и не отпустит просто так». Мы быстро дошли до Вестминстера. Я сгорал от нетерпения, стоя под высокой колокольней на оживленной площади и ожидая, пока Харснет найдет констеблей. Наконец он появился в сопровождении трех крепких молодых людей в форме и с оружием. Вестминстер был беспокойным местом, и в констебли здесь брали молодых и сильных. Харснет сообщил констеблям, что нужно задержать подозреваемого в убийстве, и предупредил, что преступник очень опасен. Мы отправились на монастырский двор. При виде констеблей небольшая стайка проституток, щебетавших друг с другом у ворот, мгновенно упорхнула. Харснет занес руку, чтобы постучать в дверь Кантрелла, но я остановил его. «Нет, оставьте двух человек здесь, а мы обойдем дом и сначала поговорим с охранником». «Хорошо, давайте так и поступим». Мы двинулись по грязному, узкому проходу, огибавшему дом. Наши шаги эхом отражались от стен. Констебль толчком отворил ворота, ведущие во двор Кантрелла. Он был пуст, дверь маленького сарая закрыта. Мы с Харснетом подошли к трухлявому заднему окну дома и заглянули внутрь. Запущенная гостиная, представшая нашим взором, тоже была безлюдна. Тем временем констебль распахнул дверь сарая. Заглянув внутрь, он не удержался от смеха. Мы подошли к нему и увидели охранника Кантрелла, вольготно раскинувшегося на охапке грязной соломы. Мужчина громко храпел и, по всей видимости, был мертвецки пьян. «Подъем! Петушок пропел давно!» — громко и весело проговорил констебль и пнул спящего носком сапога. Тот пошевелился, сонно застонал и открыл глаза. Харснет, склонившись над нарушителем дисциплины, вперился в него яростным взглядом. «Значит, вот как вы выполняете свой долг!» — с ненавистью прошипел он. «Архиепископу будет доложено об этом!» Охранник с видимым усилием заставил себя сесть. Я услышал капающий звук и повернул голову. Увидел в углу сарая бочонок. Он был наполовину полон пивом. Он позаботился о том, чтобы у охранника появилось искушение, перед которым тот не смог бы устоять, — констатировал я. «Где он?» — рявкнул Харснет. «Где Кантрелл? Он в доме?» «А я не знаю!» — промычал опростоволосившийся охранник. «Он не пускает меня внутрь, сэр, и заставляет постоянно находиться здесь. Он вообще какой-то ненормальный!» — с надутым видом добавил он. «Ты даже не представляешь, насколько ты близок к истине, болван!» — пробурчал Харснет и отвернулся. «Идемте в дом!» Церемониться мы не стали. По знаку Харснета констебль вдребезги разбил недавно подчиненное окно, и один за другим мы забрались внутрь. Пьяный охранник остался во дворе и наблюдал за нами. На лице его было написано отчаяние, поскольку он понимал, что вероятнее всего остался без работы. В доме нас встретила тишина. «У меня такое чувство, будто я снова оказался в доме Годдарда», — прошептал Харснет. Я увидел в углу окровавленную палку, которой Кантрелл якобы ударил нападавшего на него незнакомца, и подумал на голову, какой из жертв пришелся этот удар. «Позовите констеблей, которые дежурят на улице», — предложил я. «Пускай обыщут дом». Констебли отправились осматривать комнаты. Я велел им ни к чему не прикасаться. Через пару минут они вернулись с сообщением о том, что дом пуст. «Давайте поглядим, что удастся найти нам», — сказал я Харснету. В гостиной не было ничего. В соседней с ней кухне тоже, только грязь да куски протухшей еды на разделочном столе. Мы повернулись к массивной дубовой двери, которая, как когда-то сказал мне Кантрелл, вела в мастерскую его отца. На ней висел тяжелый замок, и чтобы сбить его, потребовались усилия двух констеблей. Ставни на окнах мастерской были закрыты, поэтому внутри царила темнота. Возле одной из стен я заметил какие-то каменные плиты и тележку. Поколебавшись у порога, я заставил себя войти в комнату, снял со ставней железные решетки и открыл окна, впустив в помещение свет и уличный шум. Вдоль стены рядком стояли три больших деревянных сундука. Кроме того, я узнал тележку лжеторговца. Именно в ней, надевая личину корабейника, он возил разные безделушки. И тела, мертвые или находящиеся в бессознательном состоянии, внезапно меня наполнил гнев. Он был вызван мыслью о том, что наделал Кантрелл, и я сам. «Каким же я был дураком!» — в отчаянии воскликнул я. «Почему это только вы?» — откликнулся Харснет. «Он одурачил всех нас!» «Я виноват в том, что позволил обвести себя вокруг пальца. Я видел Кантрелла именно таким, каким он хотел казаться, несчастным, с которым жизнь обошлась несправедливо и жестоко». «Необходимо обыскать эти сундуки», — негромко заметил Харснет. «Я займусь вот этим, а вы этим». Я поднял крышку ближайшего ко мне сундука, содрогаясь от мысли о том, что я могу там обнаружить. Но внутри была лишь кипа одежды для переодевания в различных уличных персонажей, разные лохмотья, а также парики и накладные бороды, целый актерский гардероб. «Все это, должно быть, стоило ему немалых денег», — прокомментировал находку Харснет. «Многие из этих вещей выглядят старыми и неоднократно бывшими в употреблении». В сундуке, который обыскивал Харснет, находились обернутые в лоскуты склянки с сушеными травами и какими-то жидкостями. Я с величайшей осторожностью принялся открывать их. В одной колыхалась густая желтая жидкость с горьким запахом. Я поднес пузырек к свету и проговорил: «Думаю, это и есть тот самый Двейл». Где он мог его раздобыть? Он изготовил его сам, использовав формулу мастера Годдарда. Я взял другую бутылочку, осторожно понюхал и вылил несколько капель ее содержимого на пол. Деревянные доски зашипели и задымились. «Витриол». «Больше сомнений быть не может», — констатировал Харснет. «Никаких», — подтвердил я. «Откуда в нем эта всеобъемлющая ненависть?» «От дьявола», — произнес Харснет так, словно это было очевидной истиной, и посмотрел на меня. Я с сомнением покачал головой. «Возможно, так проще думать, поскольку подобное утверждение якобы все объясняет, но... А может, на самом деле все действительно очень просто? Вы же слишком много думаете об этом человеке и невольно все усложняете. У меня имеется для этого веская причина. Он убил моего друга». Я открыл третий сундук, и мы склонились над ним. Под кипой какой-то одежды обнаружилась большая плоская деревянная коробка. Я вспомнил, что видел похожую у Гая. Я открыл ее, и мы одновременно отступили назад, выдохнув от ужаса. Внутри коробки были аккуратно уложены ножи различного размера, маленький топорик и даже предмет, напоминающий небольшой мясницкий нож. В боковых отделениях покоились крюки, спицы, большие и малые щипцы и пинцеты. Мясницкий нож и некоторые другие инструменты были покрыты засохшей кровью, и от них исходил тошнотворный запах. «Хирургический набор Годдарда», — сказал я. «Я же говорил, он одержим дьяволом». Харснет отвернулся, его лицо исказило гримаса отвращения. Мы поднялись на второй этаж. Там располагались две спальни. Одна из которой убрали всю мебель, за исключением старой кровати, видимо, когда-то принадлежала отцу Кантрелла, вторая ему самому. В ней стояла низкая кровать, еще один сундук, старый и обшарпанный, и стол, на котором лежал большой тяжелый том Библии на английском языке. В сундуке обнаружилась бедная одежда, в которой я видел Кантрелла, расшатанный раскладной столик и табуретка. Харснет открыл Библию и тихо проговорил: «Взгляните, чем он тут занимался». Он открыл священное писание на Откровении Иоанна Богослова. Поля были заполнены заметками, написанными красными чернилами и таким мелким почерком, что они были почти нечитаемы. Мне, однако, удалось выхватить из текста такие слова, как «возмездие», «кара», «огонь». Каждое из них было написано с нажимом, крупнее остальных и подчеркнуто. Листая страницы, я обратил внимание, что некоторые строки, в которых рассказывалось о том, как семь ангелов последовательно изливают чаши с гневом Господним, были также подчеркнуты. Жестокие и отвратительные гнойные раны. Реки и источники вод сделались кровью, они кусали языки свои от страдания. «Какое богохульство!» — воскликнул Харснет. «Никогда, даже в самые страшные моменты нашей эпопеи, я не слышал, чтобы голос отважного коронера дрожал так сильно». Я пролистал Библию. Красными чернилами были подчеркнуты и некоторые другие места, например, в рассказе о разрушении Содома и Гоморры. Но в основном пометки содержались только в Новом Завете и только в Откровении, причем лишь в определенных его главах. После повествования о семи чашах гнева они были сделаны только в рассказе о суде над великой блудницей. «Взгляните сюда», — я привлек внимание Харснета. «В этой части пометок даже больше, чем в главах, рассказывающих о семи ангелах. Дает ли это нам какую-нибудь зацепку, которая помогла бы предугадать его следующий ход?» «Эта книга осквернена», — ответил Харснет. «От нее исходят миазмы. Великая блудница. Как же это может быть? в его представлении. «Она символизирует папу и Рим, ставший современным Вавилоном», — сказал Харснет. «Теперь мы это знаем». А вот апостол Иоанн не знал, когда писал эту книгу. «Но именно это он предсказал», — твердо ответствовал Харснет. «Для тех, кто прилежно изучает Священное Писание, это совершенно ясно. В мозгу Кантрелла поселился кто-то другой. Нет, он думал не о папе, а о человеке, находящемся гораздо ближе». Харснет несколько мгновений молчал, а затем повернулся ко мне. «Где он сейчас, Мэтью?» — тихо спросил он. «Должен признаться, мне страшно». На лестнице послышались шаги, и появился один из констеблей. «Пришла какая-то старуха, она говорит, что знает Кантрелла», — сообщил он. «Соседка», — пояснил я Харснету. «Мы спустились вниз и обнаружили ту самую старую каргу, которая заговорила со мной во время моего первого визита сюда. Она стояла на пороге и безуспешно пыталась заглянуть за плечо высоченного констебля, преградившего ей путь. Узнав меня, она раздвинула губы в беззубой улыбке. «А, господин законник, сэр, мы с вами уже как-то разговаривали. Я увидела, что к Кантреллу кто-то пришел, вот решила разузнать, кто и зачем. С Чарли ничего не случилось?»
Кумушка буквально сгорала от любопытства. «Его здесь нет, и мы его разыскиваем».
«Это связано с совершенным преступлением», — мрачно добавил Харснет. «Что вы о нем знаете?»
«Я живу через несколько домов отсюда», — затраторила старуха. «Я дружила с отцом Чарли до тех пор, пока он не ударился в религию и не стал слишком праведным, чтобы иметь дело с такими, как я. А что натворил Чарли?»
Она вновь предприняла попытку осмотреть комнату через плечо констебля.
«Уверена, он не мог сделать ничего плохого, ведь Чарли — несчастное слабое создание».
Она горестно покачала головой. «Как вас звать?» — спросил я.
«Джейн Беккет».
«Пойдемте, Джейн, мне нужно задать вам несколько вопросов».
«Ага, значит, на сей раз вы все-таки решили поговорить со мной».
Я провел старуху через гостиную, где она невольно сморщила нос, в мастерскую. Лицо ее сделалось печальным.
«Только взгляните, на что похоже это место», — запричитала она. «Здесь стало так пусто и грустно. Эдриан был мастером на все руки. Когда он был жив, у него всегда было полно заказов, и мастерская буквально ломилась от всякой всячины».
Я открыл сундук с одеждой. «Не знаете ли вы, откуда могло взяться все это? Тут такого барахла хоть отбавляй». Я вытащил разноцветный лоскутный плащ.
«О, да!» — закивала женщина. «Это принадлежит Эдриану. Он собрал целую коллекцию таких нарядов, поскольку работал для разных актерских трупп. Строил для них сцены, декорации, всякие хитрые театральные штуки. Как-то раз его даже попросили соорудить подмостки в Хэмптон-Корт, где должны были давать спектакль для короля, а Эдриан другой раз брал с актеров плату костюмами».
Старуха хитро посмотрела на меня.
«Он был мужик не промах, знаете ли. Все эти вещи стоят денег, негоже им валяться здесь».
«Эдриан когда-нибудь брал сына на эти представления?»
«Кого? Чарли?» «Да, когда тот был еще совсем мальчишкой. Ему это нравилось. Только в те дни я видела его счастливым. Если представление проходило где-то неподалеку, на него собиралась вся округа. Мне кажется, Чарли с детства мечтал стать актером, но у него не было для этого данных, вот он и подался в монахи».
Женщина презрительно рассмеялась, повернулась ко мне и сказала уже серьезным тоном: «А вот у Эдриана был настоящий талант. Он сооружал деревянных драконов и такие приспособления, благодаря которым они двигались по сцене как живые». Она погладила плащ костлявой рукой и положила его обратно в сундук, а когда снова подняла на меня глаза, в них горело любопытство.
«Так что же он натворил, наш никчемный Чарли?»
«Не забивайте себе этим голову», — отрезал Харснет. Вдруг меня поразила внезапная догадка. «Как умер Эдриан Кантрелл?» — спросил я.
«По словам Чарли, как-то ночью
Он свалился с лестницы и сломал себе шею. Старуха горько усмехнулась. Значит, если верить религии, которую так рьяно исповедовал Эдриан, он отправился прямиком на небеса. А что это за другие вещи в сундуке? Они не принадлежали Эдриану.
Я взял соседку под локоть и вывел ее из мастерской. Она была явно раздосадована тем, что я не собираюсь рассказывать ей никаких подробностей. Уже на пороге я спросил: «А вот та тележка, что стояла в мастерской, она принадлежала Эдриану Кантреллу?»
«Ага, он развозил в ней выполненные заказы».
Тут в мозгу у меня родилась новая мысль. Для того, чтобы добраться от Вестминстера до Хартфордшира, у Кантрелла должна была быть лошадь. «А что стало с его лошадью?» Словно невзначай осведомился я. «Чарли, наверное, продал жеребца». «Какой он был?» Старуха пожала плечами.
«Какой-какой? Обычный. Гнедой, с треугольной отметиной под носом».
«Вы никогда не видели, чтобы он приезжал домой или куда-нибудь уезжал с лошадью и тележкой?»
«Это кто? Он-то, который едва видит?» Женщина фыркнула. «Нет. Раз или два я видала, как он выходит из дому за покупками и при этом держится рукой за стену, чтобы не сбиться с пути».
«А ночью он когда-нибудь уходил?» Старуха громко рассмеялась.
«Вряд ли такое было возможно. Впрочем, я рано ложусь спать и при этом крепко запираю двери. Здесь у нас небезопасно». «Послушайте, сэр, а к чему вы задаете мне все эти вопросы?»
«Неважно. Благодарю вас». Я аккуратно выпроводил ее за порог, закрыл дверь и повернулся к Харснету. «Значит, он кое-что смыслил в актерском ремесле. Возможно, даже в детстве, чтобы чувствовать себя нормальным человеком, он испытывал потребность играть. Я не исключаю, что это он убил отца. И тогда, наконец, понял, кем хочет быть на самом деле. Это всего лишь предположение. Они нам ничего не дают. Тут вы правы. А почему вы заговорили о лошади? У него должна была быть лошадь. Вы полагаете, с таким слабым зрением он способен ездить верхом?» Я начинаю думать, что разговор о его проблемах со зрением сильно преувеличены. Он не мог добраться до дома Годдарда иначе как верхом. Мне нужно еще раз взглянуть на его Библию и на выделенные в ней места. Может, мне удастся извлечь из них, из этих каракулей, что-нибудь полезное для нас. Я пойду с вами. Харснет был слишком зашорен своими религиозными воззрениями, чтобы оказать мне сколько-нибудь серьезную помощь. «Нет, Грегори, не надо. Лучше я поработаю один». Я снова поднялся на второй этаж. Мне было странно сидеть в этой тихой, отгороженной от уличного шума комнате за столом Кантрелла, рядом с его кроватью. Я сжал голову руками и склонился над книгой. Как юрист, пытающийся разгадать тайные помыслы оппонента, вчитываясь в текст его искового заявления, я искал то, что мог видеть Кантрелл на этих страницах, старался понять, кого он считал своим главным врагом, полагая, что обязан уничтожить его. Мой мозг просеивал и расшифровывал слова очень короткой главы апокалипсиса. «Я покажу тебе суд над великою блудницею, с которой и цари земные любодействовали, и зверь, который был и которого нет, есть восьмой и из числа семи и пойдет в погибель». Я думал, что после семи чаш гнева новая жертва станет восьмой по счету, но в чем-то будет непременно отличаться от предыдущих. Это будет самая важная жертва, поскольку после суда над ней наступит Армагеддон. Я размышлял столь напряженно, что мои мозги находились на грани кипения.
Станет ли восьмой жертвой женщина? По всей вероятности, да, поскольку она будет символизировать собой великую блудницу, виновную в прелюбодеяниях с царями земными. Для Кантрелла это, без сомнения, должна быть протестантка, усомнившаяся в прежних убеждениях, подобно несчастной миссис Бьюнс и бывшему монаху Локли. Мысль вертелась в голове. Прелюбодеяние, цари, кто-то восьмой. Женщина, которая еще не предала истинную религию, но, несомненно, предаст ее, если свяжет свою жизнь с царем, исповедующим старую веру. Зверь, который был и которого нет, есть восьмой, король Генрих VIII. Я встал и посмотрел в окно. Пьяный охранник сидел на перевернутом ведре. Спустившись на первый этаж, я приблизился к Харснету и, пытаясь говорить как можно более спокойно, сказал: «Я думаю...» — голос мой сорвался. «Я думаю, он замыслил убить Кэтрин Парр».